Тема нашей сегодняшней беседы – законы лидерства. Кто же такой лидер? Это человек, который может увлекать за собой других людей, мобилизовать их и мотивировать на достижение своей личной цели. Так себе и запишем. Лидер – это человек, который в состоянии замотивировать других людей достигать своей личной цели. Если брать бытовые представления о том, кто такой лидер, ну, например, лидер какой-нибудь мелкой компании во дворе или в каком-нибудь коллективе, что это такое? Один человек стоит, и вокруг него кучкуются. Он что-нибудь говорит, его слушают. Он держит так специфически ноги. Если мы посмотрим на язык телодвижений, ну, условно, примерно, у него отпечатки ног вот так, остальные кучкуются вот таким вот образом вокруг него. Все их существо направлено к нему, они словно подключаются. И пока он говорит, они молчат. Если лидер пришел куда-нибудь в кафе, то он может сказать, ну что, уходим они все, уходим. И они таким образом копируют непроизвольно поведение, которое он им задает. И встает вопрос о том, врожденное ли это качество, или их можно каким-то образом приобрести и развить в себе. Давайте рассмотрим, какие есть внешние признаки того, что у человека есть лидерские наклонности. Запишите себе внешние признаки лидерских наклонностей. Внешние признаки лидерских наклонностей. Я не знаю ни одного великого лидера, который не был бы великим оратором. Ораторские наклонности и способность производить впечатление на публике – это одна из характернейших черт лидера. Это первый признак. Достигается ли это путем тренировки, или это врожденные способности, или то и другое вместе – это уже вопрос второй. Для того, чтобы быть лидером, например, низкий, поставленный на опору голос, гораздо важнее, чем высокий рост. Мужчины низкого роста частенько достигают очень многого, потому что у них идет компенсация, самоутверждение и борьба вот с этим комплексом. Это не всегда так, не всегда, но мы можем вспомнить Наполеона, например, который не слезал с коня, старался всегда быть по возможности в треуголке, но уж как гаркнет, так мало не покажется. Многие великие полководцы не отличались высоким ростом. Помимо ораторских наклонностей, что мы еще укажем? Жесты уверенности, назовем их так. Что такое жесты уверенности? Рубящие жесты, записывайте себе. Жесты со сжатым кулаком, вот такого плана. Ну что, вот дедушка Ленин-то у нас с какими спазмами кипчен куда сжимал. Посмотрите, это фактически спазмированный кулачок, вот так вот, да? Жесты с использованием кулака. Иногда это могут быть удары, во всяком случае это какие-то резкие телодвижения, типа такого, да, это может присутствовать иногда. Иногда от перевозбуждения они во время того, как читают какую-то лекцию или что-то, начинают народ заводить вот этим всем. Во всяком случае это резкость, это иногда неожиданность, это часто импульсивность. Пожалуйста, вспомните, как Жириновский хватает стаканчик сока и выплескивает в лицо оппонента. Некая непредсказуемость. Выходки может человек себе позволить. Экспрессивность жестов, запишите сюда, экспрессивность, выразительность вот такая повышенная, может быть, эмоции, вложенные в жесты. Очень часто эти жесты могут носить какой-то такой характер очень самобытный и неповторимый. Многие ораторы даже работают над тем, чтобы выработать в себе какой-то такой сумасшедший имидж, чем-то обратить на себя внимание, в том числе и на уровне жестикуляции. Если брать то, как этот человек сидит, то уж, конечно, он сидит не в извиняющейся такой позе, понимаете, и не на кончике стульчика, а он сидит, занимая много места, достаточно уверенно. В общем, жесты, и добавим сюда, и мимика уверенности. Взгляд. Каким может быть взгляд у человека с лидерскими наклонностями? Будет он робким, стеснительным? Запишите себе, что стеснительность – это разновидность страха. И застенчивость, кстати, тоже. Застенчивость – это разновидность страха, потому что человек боится не понравиться. Какой взгляд у этих людей? Говорят, прямой взгляд. В книге книг написано «И ресницы твои держи прямо перед тобою». То есть, когда человек смотрит прямо в глаза, не свысока, не снизу, так, знаете, заигрывающе, а прямо. Обычно могут долго держать взгляд, то есть могут, во всяком случае, не отводить глаза. Когда мы говорили, что взгляд оратора должен быть дозированным, то мы как раз и имели это в виду, что посмотрите, какая высокая концентрация психической энергии нужна. Если перед вами находится аудитория людей, то вам людей в первом ряду нужно охватить каждого взглядом. Здесь нужно регулярно бросать взгляд, то есть вы, а, держите мысль, б, обращаете внимание на то, что в аудитории кто-то делает вот это, понимаете, и делаете ему замечание, да. Представьте себе, нужно и мысль держать, и с аудиторией работать, это два. И взгляд дозировать, это три. И за голосом следить, это четыре. И по ходу пьесы на выпады реагировать, это пять. Еще стараться нравиться, это шесть. Еще получать кайф от процесса, это семь. И вот это все, конечно, в состоянии удержать в голове только высоко развитая личность. Поэтому представление о том, кто такой лидер на бытовом уровне, это совсем не то, что влияет на человечество. И на уровне бытовичка можно позабавиться иногда. Помню один раз, дружной толпой как-то идем с определенной группой людей, разговор такой бурный, были впереди многочисленные лужи. И я ради прикола, бодрым шагом, и только в луже эти люди опомнились. То есть мы зашли в лужу, куда ты прешь? Я говорю, а вы куда? Поэтому говорят о так называемой лидерской ауре. Можете себе где-нибудь отдельно записать, ну пусть это будет четвертый пункт, лидерская аура. Я больше чем уверена, что она существует, и человека с такими лидерскими наклонностями на самом деле очень видно. Иногда говорят лидерская харизма. Харизма по-гречески означает радость. Когда человек начинает испытывать некий эмоциональный подъем и чувство радости в сердце, он действительно начинает делаться каким-то привлекательным, лучистым, иногда красивым. Как быть лидером? Он же не может постоянно быть врожденно красивым. Лидеров делает красивыми как раз-таки лидерская аура и харизма, потому что когда личность начинает каким-то образом проявляться в человеке сквозь слова, сквозь движения, сквозь поток мыслей, да, это может быть даже пришепетывание какое-то, но это не имеет никакого значения, потому что самое главное – это накал мыслей. И если бы все то же самое я говорила слегка пришепетывая, вы бы простили это мне вполне, потому что сущность моих слов от этого совершенно не меняется. Если бы я даже подмигивала при этом, то и вы бы к подмигиванию привыкли тозы через некоторое время, и все равно бы продолжали конспектировать за мной. Потому что в жизни нашей это главное не отсутствие пороков, а наличие достоинств. Поэтому мы себе такой афоризм и записываем. Что главное это не отсутствие пороков, а наличие достоинств. И я вот думаю, с одной стороны, это, наверное, врожденная способность, например, к обучению. Если человек хочет себя учить, в том числе и внутренне напрягаться. Мы много раз по ходу курса вспомним это понятие внутренней работы. Когда человек способен на внутреннюю работу, постоянную психоэмоциональную внутреннюю работу, на постоянное напряжение, на постоянный какой-то накал, лицо держать, понимаете, посмотрите вокруг, один тухляк сидит. Когда вы к зеркалу подходите, вы уже так мобилизуетесь, потому что вы хотите себе понравиться. Вы себе уже улыбаетесь. Ну что, мол, друг, здравствуй, как дела? Да, вы не замечали? Вы подходите к зеркалу, у вас уже перья, вы уже распускаете. С таким же точно лицом нужно, в принципе, и за рулем сидеть, за тонированными стеклами, где вас никто не видит. Потому что это привычка. Привычка к хроническому такому внутреннему тонусу. Пока есть тонус, есть жизнь. Нет тонуса, все, труп. Я вам рассказывала уже случай, когда мне показалось, что инспектор, который забрал у меня права, попытался с другим мужчиной обменяться какими-то, думаю, он ему дал техпаспорт один, взял другой, мне сейчас его подсунет, и потом что я с этим буду делать? Я вцепилась в руки в обоих, я взяла одного вот так, второго, и говорю, нет, ребята, сейчас будем разбираться, что вы делали, вас вообще возможности работать лишат, а вы больше никогда за руль не сядете. Они стали передо мной оправдываться, что нет, все в порядке, они ничего не меняли, он настоящий инспектор, нормальный, показывает там что-то. Ну, что это такое? Это как раз вот некая такая уверенность в себе, потому что вы знаете, если человек, например, меньше по калибру и по силам, но он защищает родной дом, открывается дверь, на него нападают с топориком. Некая остервенелость и остекленелость в глаз и фанатичное желание защищать свой дом и свою родню, они могут привести к тому, что этот топорик, в общем, он не сильно поможет несчастному человеку, который попытался ворваться, понимаете, да? То есть в некий вот этот внутренний стержень убежденности, он должен присутствовать. А убежденность – это не что иное, как Вера. Вера же это волевой процесс. Поэтому мы можем сказать, что лидерам, как никому другому, присуща именно воля. И она проявляется во всем. В словах, в поведении, в движении, в самоорганизации. То есть это люди, которые могут заставить себя каждый день рано вставать для того, чтобы бегать, отжиматься, обливаться. Они могут заставить себя в плохом физическом, в полуразбитом состоянии работать, и никто не догадается, в каком это состоянии происходит, потому что они управляют своим телом как кораблем. Слабый человек тянется к сильному. Записывайте это себе, чтобы помнить. Слабый тянется к сильному, сильный тянется к еще более сильному. Поэтому чем сильнее личность, тем в большей мере и степени этот человек подвержен тому, чтобы оставаться в одиночестве. И, как ни парадоксально, лидеры достаточно легко и спокойно переносят это. То есть то, что для других это повод повеситься, для них это нормальное состояние. Я так думаю, у Александра Сергеевича Пушкина были очень мощные лидерские наклонности, потому что ему удалось замотивировать 285 человек оплачивать свои долги. Ну как? Конечно, конечно же, у него были лидерские наклонности. Он же их мобилизовал для выполнения своих целей. Что еще? Мы назвали взгляд, мы назвали жесты уверенности, мы назвали хорошо подвешенный язык, лидерскую ауру говорящего. Вы где-нибудь видели таких шелковых, спокойных, ласковых, добрых, безукоризненных, безупречных, с идеальным языком, таких высокоинтеллигентных и при этом волевых, упертых, эффективных, фанатичных? Это сочетается вообще? Поэтому, как вы думаете, белых и пушистых много среди них? Вряд ли. Аж в чем проявляется жесткость, как черта поведения? Вот конкретно, в чем это может проявляться? Пожалуйста, записывайте. Легкость в отказывании. Нет, я не дам тебе денег. Нет, я не помогу. Нет, я откажу тебе в этой просьбе, потому что. Нет, потому что это нормальная формула, потому что люди садятся на шею очень часто, и надо отказывать. Что еще? Они частенько, запишите себе, вызывают осуждение. Очень часто являются предметом сплетен и зависти. Очень часто у этих людей так называемый тяжелый характер. Ну, во всяком случае, то, что непростой, это точно. Это не значит, что если у вас отвратительный и скверный характер, вы лидер. Нет, может быть, вы просто мерзкий человек. Вот и все. Поэтому, если у человека есть какие-то достоинства, ради которых можно что-то терпеть, то это одна песня. А если это просто что-то эдакое пренеприятное, это совсем другое. Хорошо, а без чего нельзя считать человека лидером, как вам кажется? Без сторонников? Это точно. Нет лидера, запишите себе. Нет лидера без сторонников. Как только Наполеон оказывается на острове Святой Елены, он уже не лидер. Он уже изгнанник. Лидер без сторонников – это изгнанник. А еще что? Самое главное – это, конечно же, цель. Причем не просто, которую он себе поставил, вымучил ее из себя, долго формулировал. Он фанатично жаждет ее достижения. Он всем своим существом направлен на какую-либо цель. Вот это самое важное. И плюс к цели, конечно, есть такое, как видение. Только не видение, а видение от слова «видеть». Эти люди способны видеть конец дела еще до того, как это дело завершено. То есть они его еще только начали, они уже видят конец, чем это все закончится. Опять же, на бытовом уровне есть такая интересная притча, когда хозяин разговаривает со своим сотрудником наемным. Работник подходит и говорит: почему я работаю на тебя раньше, чем тот второй? Ты ему платишь в два раза больше. Работаю я столько же или даже, может быть, большее количество часов. Он говорит: ну, хорошо, давай. Я тебе покажу, почему. Видишь, едет телега. Пойди и спроси, куда едет. Он сбегал, приходит, говорит: едет на базар. Говорит: отлично. Теперь сбегай и спроси, что везет. Сбегал такой: везет картошку. Урожай этого года. Теперь сбегай и спроси, почем. Сбегал, говорит: почем везешь? Он говорит: по 3 рубля. Бегает, говорит: по 3 рубля. Он говорит: отлично. А теперь второго. Иди сюда. Говорит: сбегай, спроси, куда едет. Он побежал, прибегает, говорит: едет на ближайший базар, везет картошку, 6 тонн по 3 рубля. Хозяин, нам сегодня туда ехать не надо, подождем неделю, потому что он нам все цены собьет. И вот у этого второго есть вот эта способность к видению, вообще в принципе, что от него хотят и что надо. И человек без лидерских наклонностей Он может быть просто механичным исполнителем. Поэтому есть даже такое деление на людей X и людей Y. Вот из людей Y постепенно формируются лидеры, а из людей X они не сформируются никогда, потому что этим людям нужна ответственность, они хотят какого-то творчества, их очень горячо волнует самореализация, они работают за результат, а не за количество часов и не за деньги, их интересует больше доход, тогда как этих людей интересует оклад, этих интересует результат, а этих интересует процесс. Этих интересует самореализация, а этих, скажем, занятость, чтобы свободно не болтаться. А этих творчество, а этих колбаса. Этих ответственность, а этих спокойная жизнь. Поэтому люди типа X, как только заканчивается рабочий день, или, например, вот у меня работали люди типа X, преподаватели. О, все, без 5-10, без 4-10, без 3-10, все, мы уже начинаем собирательный рефлекс. Без минуты 10, неважно, что мы... Тему не разобрали, что-то не успели, по курсу отклонились, плевать. Все, мой час отработан. Спасибо за внимание, всего хорошего, до следующей встречи, друзья. Потому что пора домой, дома я должна быть 10:30, в 11 я уже должна быть умытая, поужинавшая и смотреть свой телевизор, потому что я в 12 часов лягу, в 7 мне вставать и так далее. То есть она не станет от своего сна отрывать или еще там, как это она выбьется из своего расписания, что вы, люди, у нее дома колбаса ее ждет. И вот это люди типа люди X. Не могу сказать, что я их презираю, но мне непонятна их психология, они другие. Так вот, по поводу видения. Руаль Амундсен, норвежский исследователь, и Роберт Скотт, британский исследователь, решили прославиться практически одновременно. Это был 1911 год. Вернее, решили они в 2010 году прославиться, открыв Северный полюс. Но, подсуетившись и разузнав дела, узнали, что Северный уже открыт в 1903 году Робертом Пири, американцем. И они решили, ну ладно, на Южный пойдем. И решили пойти на Южный. И вот что происходит. Роберт Скотт решил, там же снега, слепить же будет, солнечные очки надо купить. Правда? Купил солнечные очки, какие были на пристани, на первой попавшейся, купил. Потом подумал, здоровых же мужиков надо брать с собой. Ну и взял здоровых мужиков, четверых. А в самый последний момент еще один пятый с ним напросился в экспедицию. Он думал, а, крепче будет коллектив, возьмем еще одного. К тому же решил действовать по соответствии с последними достижениями научно-технического прогресса. И взял с собой мотосани, которые весили больше 70 килограммов. Но не учел, что при низких температурах они могут отказать. И что тогда делать? Именно они и отказали. У него были еще с собой мохнатые пони, он... исходил из того принципа, что у них толстая шерсть, и им, наверное, будет тепло. Пришлось пони впрячь в эти сани, плюс поклажа. И, конечно, пони достаточно быстро сдохли, и мужикам пришлось впрячься в эти сани и вести все на себе. Ну и поскольку одежда была тоже не самая, как положено, у них наступила гангрена. Очень у многих, а потом у всех. Руки, ноги отморозили, щеки отморозили себе. И по утрам, бывало, по 2-3 часа тратили только на то, чтобы ноги запихнуть в обувь. Очки не подошли, и поэтому снег, который слепил, он слепил до такой степени, что глаза стали слезиться, и наступила мацерация. Лицо было изъедено от слез, и наступила солнечная слепота. Плюс цинга, плюс тяжело было вести, они бросали еду по ходу исследования. Так, пометят каким-нибудь прутиком, на карте отметят кое-как. Назад, когда шли, все теряли. Ничего не могли найти, голодали и падали от изнеможения. Когда же они достигли Южного полюса, то увидели норвежский флаг и письмо, оставленное Амундсеном месяц назад. Они двинулись назад, и постепенно все погибли. И Скотт оставил запись в журнале о том, что «передайте моей жене, в скобках, моей вдове, эти записки, и пусть человечество видит, что мужество и стойкость не оставили человеческую расу». То есть он, обладая лидерскими способностями, увлек за собой нескольких людей и обрек их на смерть в снегах. Потому что не было вот этого видения, потому что не видел деталей. Цель была ясна, до Южного полюса дошел, но немного опоздал. Вот в этом собственное различие между целью и видением. Но когда он понял, что обломался... Он еще заставил людей долбить промерзшие льды и брать с собой образцы камней и грунта. Кому они были не нужны, непонятно. Но, в общем, они нагрузили еще с собой несколько килограммов, каждый из них вез на себе. Амундсен включил то, что называется видением. И он подумал, а как люди вообще передвигаются там в снегах? Наверняка на собачьих упряжках. И взял с собой, собак, б, людей, которые с собаками ладить умели. Второе, он подумал, лыжи, наверное, не помешают. А кто там ездит на этих лыжах, поинтересовался, что за народ и какие лыжи вообще. И лыжи были, оказывается, подбиты мехом, так чтобы мех был направлен в сторону против движения. И когда лыжня оттолкалась, то вот этот мех упирался, отсюда хорошо скользило. В чем плюс, что такая лыжина ни при какой температуре не промерзала. Ногам было тепло. Очки были заказаны специальные, он тоже подумал, что слепить будет наверняка, и все они двигались в мехах, на собачьих упряжках. Каждые сутки он оставлял такой бивак с едой, а как он рассчитал количество еды, это вообще очень интересно. Он посадил профессиональных лыжников и говорит, мужики, вот если вы будете вести на себе тяжелую поклажу, сколько вы в условиях Крайнего Севера часов в день можете двигаться? Чтобы потом сидеть, отдыхать и пить чай в палатке. Они сказали, ну, максимум 7 часов. Он подумал, хорошо, предположим, они будут двигаться только 4 часа. Берем на крайний случай. Посчитал, сколько времени нужно будет добираться до Южного полюса. Умножил это на 2. Взял на такое количество еды и поделил пополам. Для того, чтобы половину оставлять по ходу следствия и назад, когда сил-то уже меньше, будет идти налегке. Это удивительно. Дошли без единой потери. Единственное, что было по пути, проблема. Воспалился зуб у одного из членов экипажа, но Амундсен был настолько предусмотрительным, что он подумал, а что я могу сделать? Аппендицит, если случится в пути, помочь не смогу. Если что-то там со здоровьем такое терапевтического плана, проконсультировался, что это может быть, какие-то с собой препараты взял в плане первой помощи. И он подумал, а если воспалится зуб, тоже лечить не смогу, но смогу удалить. И получил несколько консультаций и по поводу того, как удалить зуб, и потренировался на 2 несчастных собаках. Взял с собой зубодерные щипцы, и когда возник пульпит у одного из членов экипажа, Амундсен собственноручно удалил ему зуб. И вот таким образом эти люди вернулись. В этом, собственно, и отличие видения от цели. По поводу ораторского мастерства и вопросов лидерства. Можете себе записать, когда оратора провоцируют оправдываться, то если вы начнете оправдываться, то все, ваш лидерский потенциал сразу находится под угрозой, абсолютно. Если нужно кого-то посадить, вы сажайте. Только сажайте не так, что вы при этом начинаете исходить пятнами, вас трясет, вы колотитесь, опрокидываете стакан с водой и тем самым демонстрируете свою несостоятельность. Маленькая такая истерика, на радость провокатору. В таких ситуациях, когда идет провокация, чтобы сохранить свое лицо, очень помогает молча слушать и совершенно спокойно смотреть. Еще с такой доброжелательной, спокойной улыбкой, так когда вы киваете, что да, мол, давай, говорит, угу, хорошо. То есть вы должны чувствовать, что вы контролируете ситуацию, пока человек не выговорится до конца. Я больше чем уверена, что в себе это можно воспитывать. Лидерские качества могут быть воспитаны. Это точно. То есть, если вы в себе чувствуете лидерский потенциал, как он может проявляться? Не то, что сложно подчиняться, а, например, сложно подчиняться глупому и неразумному человеку. Вам важно не только, чтобы вам деньги платили, а вам хочется какие-то там предложения вносить, что-то менять. У вас под ногами огонь горит, вы хотите и так, и сяк наладить, изменить, предложить, внедрить, а вас не слушают, вас это возмущает. Так, скорее всего, эти симптомчики говорят о том, что надо собственное какое-то что-то дело открывать или какой-то проект двигать. Это очень серьезные подсказки вот в эту сторону как раз. Когда вы испытываете азарт соперничества, что ли, то есть когда вам хочется побеждать, когда вам хочется выигрывать, когда вас тревожат чужие достижения не в плане зависти, когда вы переживаете, желаете зла тому человеку, а когда вы начинаете волноваться, что вы видите чей-то успех и волнуетесь от того, что вы являетесь только зрителем и не смогли достичь ничего подобного, что вы упустили время, упустили возможности, что в то время, как другой человек учил языки, вы сидели, и лидер, например, видит, как кто-то блестяще говорит на иностранном языке, он начинает волноваться о том, что эх, надо же подсуетиться там и выучить, например, да, или как-то, в общем, мобилизоваться и сделать так же и лучше. Вот это все говорит о том, что в вас есть этот инстинкт соперничества. Вот есть среди вас люди, которые считают себя лидерами. Можете пальчик поднять? Так, хорошо. Кто еще? А что, остальные считают, что в них нет? У нас есть такая пометочка «формальный и неформальный лидер». Можете себе записать, это кто такой. Значит, формальный – это назначенный, а неформальный – это лидер, которого коллектив признает лидером. И по каким-то причинам считают его мнение более важным, чем мнение лидера назначенного. На самом-то деле, когда человека назначают на какую-то должность, ему дают всего лишь небольшое количество времени для того, чтобы завоевать авторитет. И если вы являетесь формальным назначенным лидером, то у вас ничего не получится. И люди-то доверяют не столько вашим идеям, сколько лично вам, потому что если вы сможете понравиться, то люди уже будут увлекаемы всеми вашими идеями, даже совершенно бредовыми. Никто не смел критиковать Гитлера за то, что он считал крапиву важнейшим стратегическим сырьем, потому что он увлекал людей как оратор, говорили, что потрясающее чувство магнетизма, энергетика, бешеное чувство, сумасшедшее. Люди шли слушать его речь для того, чтобы подпитаться энергетикой, а заканчивалось тем, что опылялись идеями. И есть три формы управления людьми, три формы лидерства. Иногда говорят, что это на самом деле стадии развития одного и того же человека, если он вообще развивается. Есть авторитарный способ управления людьми, есть демократический, есть либеральный. Вот это вот две крайности, посередине где-то находится демократ, ну так условно говоря. Автократ – это человек, который сказал, отрезал, все жестко, интересует главным образом цели и задачи, и только в последнюю очередь интересует состояние людей, коллектива, у кого какие там беды, проблемы, несчастья. Никогда не будет он подвозить людей на своей машине, никогда не пойдет на неформальные отношения, никаких разговоров в кафе, еще где-то. У коллектива своя жизнь, у него своя жизнь. Люди его интересуют как боевые единицы. И только так. Вот, например, Иосиф Виссарионович Сталин в высшей мере и степени демонстрирует нам пример лидера-автократа. Я даже так думаю, что у него была цель прославиться как руководителю сверхдержавы. Он же действительно строил сверхдержаву и хотел прославиться как такой непревзойденный лидер. И я так думаю, что с одной стороны это было психическое помешательство, а с другой стороны это был хороший план. Создаем идею о врагах народа, врагов народа миллионами отправляем по этапу. Люди, отправленные по этапу, это дешевая рабочая сила, фактически бесплатная. Пусть умирает, будем топить, закапывать, неважно. Будут умирать на дамбах, на каналах, при создании каких-то суперпроектов. Потому что автократа не интересуют люди. То есть если, в принципе, утрировать его позицию, люди – это рабочий материал, это пушечное мясо. Для автократа люди – это пушечное мясо. Либерал – это человек, где другая крайность. У него на работе у него дом отдыха. Люди ходят все в домашних тапочках, у него едят пакетный супчик на работе, вонь в офисе пакетным супчиком стоит. Если клиент приходит, то никто свой пакетный супчик не оставляет, все продолжают его есть. Естественно, если кто-то сидит на халяву в казенном интернете и рассматривает там различные части тела, то когда появляется начальник, ну так иногда еще скромненько отвернут, но в общем-то еще могут и сказать: «Саш, посмотри», то есть к нему обращаются обычно без ФИО, а так, входят без стука, могут при посторонних даже обратиться без имени, отчества, и он это поощряет. И рано или поздно вот такой лидер, даже либерал начинающий, он чувствует вот эту грань, и это не только не сближает вас с лидером, но отодвигает, отталкивает и вызывает желание всячески избавляться и отгораживаться от вас. Вот так себя вести не надо. Если вы хотите авторитет в глазах человека иметь, нужно обращаться по имени-отчеству, даже если он на этом не настаивает. И нужно вести себя всегда, соблюдая вот эту границу. Демократ вроде как желаемая золотая середина, когда человек и о людях заботится, помнит, у кого какой день рождения, каким-то социальным пакетом обеспечивает, но при этом озабочен тем, чтобы достигать определенных целей. Но я так думаю, что на самом деле лидер развивается вот в таком вот направлении, потому что если от каждого по сказочке выслушать, состаришься на 30 лет. Это правда. Люди не понимают, они понимают четкие, жесткие указания и не понимают ничего другого. Проводили интересные исследования о том, что некоторых людей, особенно в России, мобилизовать только можно матом. Только матом. То есть пока начальник действительно не скажет все как есть, застав какую-то ситуацию, не разложит, никто не шевелится. Стряхнулись, хватило на пару месяцев. Есть даже люди, которые, их много, которым вот такие выволочки способствуют тому, чтобы они мобилизовывались, чтобы вовремя на работу приходить. Это печально. Но вот особенности российского менталитета, они как раз такие. И вы замечали, что наша страна делается сильной, когда у власти тиран. Замечали такое? О, тиранозавр, потому что у нас народ такой. Не зря говорят, что пока рак не свистнет, мужик не перекрестится. И пока жареный петушок не клюнет. Конечно, о людях заботиться надо. Но только эта забота не должна превращаться в пансионат и в панибратство. Это некрасиво. И не надо праздновать дни рождения с людьми. Скромно поздравить, не выделяя никого из среды остальных. Иначе это до добра не доведет. Как только вы перешагнете формальные отношения со своими подчиненными, начнется такой геморрой, который вам не снился. По этой же причине не рекомендуется брать друзей, родственников и знакомых на работу. Они требуют к себе, запишите, отдельного отношения. Особенного отношения. Они могут, ну как это, они вчера с вами ходили на космос как предчувствие и обсуждали эти детали, что они там видели. А сегодня они у вас уже работают. И попробуйте сделать замечание. Вы как минимум увидите надутую, обиженную физиономию. Это минимум, что вы увидите. А представьте, вы еще по этому поводу переживать будете, энергетикой одаривать этого человека. Естественно, если есть какие-то элементы панибратства, то в вашем присутствии могут позволить себе фыркнуть, надуться на вас или, например, выйти и дверью хлопнуть. Так вот, я вам скажу, что вот такие выходки нельзя оставлять без наказания и без промывки мозга. Если человек от промывки мозгов, вот за эти выходки, если вот это вот все не помогает, нужно безжалостно прощаться. Вот и все. Честно вам говорю, серьезно. Если же вы этих промывок избегаете, не устраиваете, знаете, что происходит? Снижается ваша самооценка и вера в вас, в себя как в начальника. Серьезно. Вот если вы оставляете безнаказанными такие элементы панибратства и не сажаете, и не говорите, а иногда нужно устраивать публичную порку, потому что люди понимают только зрелище. И все должны знать, что это не должно быть просто вот так сходить с рук. Конечно, существует грань между нормальным человеческим поведением и манипуляциями. Где эта грань, каждый человек сам определяет. Манипуляции – это такой род поведения, когда непонятно, какая цель у манипулятора. Например, один начальник занимался со мной скорочтением. И он рассказал мне, я, говорит, очень умею доводить. Я говорю, а что вы имеете в виду? Он говорит, могу подойти к своему подчиненному и сказать, ты знаешь, есть очень серьезный к тебе разговор. Сделать прям такое злобное выражение лица. Надо поговорить. Ну, давайте поговорим. Сейчас мне некогда. И он может тянуть и все время говорит, что некогда. Неделю человек ждет в напряжении. Что же это за разговор? В итоге он его вызывает в четверг с часу до двух. И у него уже традиция, что если он в четверг с часу до двух вызывает, он увольняет. Всех, кого он уволил с четверг с часу до двух. Прочитал, что кто-то так модно делал, и он решил тоже так поступить. Человек приходит в шоке, трясясь там весь, что же сейчас будет, а он говорит, у нас в офисе закончились на столах одноразовые ручки. Он говорит, это то, о чем вы хотели сказать? Он говорит, а вы что, считаете, это не важно? То есть он поддерживает вот такую вот ауру, что никогда не знаешь, что от этого придурка ждать. Потому что он в книжке однажды прочитал, что никто не должен знать, что у вас на уме. И он теперь следует всячески этой рекомендации. Да, как одна американка прочитала, что в макаронах не содержится холестерина. Она теперь ест только макароны. И на самом-то деле ведь в лидерстве сокрыта колоссальная задача. Ведь лидеры – это люди, которые меняют мир. И я вот сейчас работаю над теорией решения задач в бизнесе, и у меня возникает серьезное подозрение, что весь бизнес можно разделить на торгашество и идейный бизнес. Вот можете себе даже такую пометочку. Вот, например, трудиться над разработкой какого-нибудь изобретения. Неважно, что это, какой-то плазменный экран или новые технологии информационные. Это идейный бизнес. Если работать над созданием каких-то портфолио, фотографий, чтобы красоту мира показывать, это идейный бизнес. Вот производство музыки, компакт-дисков, это какой бизнес? И вот смотрите, тот, кто тиражирует и продает в ларьке, это торгашество. А тот, кто производит музыку, теряя почки на этом, да, это кто? Это идейный бизнес. Вы можете быть со мной согласны, можете быть не согласны. Но я считаю, что бизнес, который построен на том, чтобы что-то продавать ощутимое, какие-то вещи, еду, какое-то там вот барахло. Например, смотрите, компания Wimbledon. Я считаю, что это идейный бизнес, потому что они не просто продают, они занимаются производством продукта, который в высшей мере и степени вкусен, экологичен. Как, сколько души вложено там во все, в разработку этого зверька с этими ушами, в дизайн упаковки, в качество этой упаковки, в то, чтобы никакие вредные компоненты в упаковке не были. Это действительно, я считаю, что это идейный бизнес, идейное производство. Когда же делается на потоке там какой-нибудь томатный сок, лишь бы он был самым дешевым, и лишь бы на потоке мы его продавали, и будут суперски покупать за 20 рублей пачку, это торгашество. И большая часть людей, которые вкладывают свой потенциал в торгашество и озабочены прежде всего прибылью, эти люди, люди умрут в безвестности. Это плата за то, что быстро и хорошо, и много. В безвестности умрут, это четко, можете здесь записать. А для лидеров, для очень многих, стимулом к какому-то движению является слава, известность, авторитет, как мерило, может быть, того, чего они достигли. Но не в том плане, что они тщеславны, а даже если Экклезиаста почитать, там написано, что некоторые люди умрут в безвестности, никто не вспомнит о них и ничего не скажет. И написано, и выкидыш счастливее такого человека. Нормально? Значит, все-таки определенное мерило того, чего я достигла, это то, сколько людей будет рыдать на моих похоронах, кто будет переживать, в ком я оставила какой-то след. И на этой стезе не надейтесь этот след оставить. То есть, если вы просто работаете ради получения прибыли, так скажем, это и есть торгашество. А если же вами движет самореализация, то, скорее всего, это надо признать, денег у вас будет меньше. Это четко. Денег у вас будет меньше, но у вас будет реализован потенциал, будет колоссальное удовлетворение, вы будете интересной личностью, вы будете интересны другим, у вас будет полноценное общение. И тут всегда вот эти весы, что выбрать. Я знаю многих, вот, скажем, бизнес-леди, да, упаковка, прекрасно, деньги есть, шикарная машина, дом построен за 200 тысяч долларов, там за полмиллиона долларов в пригороде. Но я думаю, прекрасно, вот сейчас ей 50, вот так до 70 лет ее дела будут развиваться. Вот наступает 70, у нее уже совсем все шикарно в доме, наследники делят имущество. А чего она достигла по финалу-то? Чего она достигла? Кроме того, что у нее счет в банке и то, что она трудилась по 15 часов в день. А для чего? И вот этот вопрос люди с лидерскими наклонностями постоянно должны себе задавать. А для чего я вкалываю? Зачем? И для чего я хочу свои лидерские наклонности использовать? Понятно, что вы можете увлечь за собой людей. А для чего? А зачем? Зачем? Вот с этим огромным знаком вопроса каждый из вас должен сегодня и уйти, чтобы не свернуть на дорожку торгашества.